в одиночестве.
«Зачем, ах, зачем я покинул мою норку?» — повторял несчастный мистер Бэггинс, подпрыгивая на спине у бамбура. Джон Рональд Роуэлл Толкин. Хоббит. Услышав выстрелы, Элинор так быстро вскочила на ноги, что споткнулась в темноте о свое одеяло и, не удержавшись на ногах, растянулась на колючей траве. Вставая, она исколола все руки.
«Боже мой, они их поймали!»
— охнула она и засуетилась, разыскивая черное платье, которое принес для нее мальчик. Темнота была такой непроглядной, что она не видела собственных ног. Вот ведь как вышло. «Ну почему эти упрямые идиоты не взяли меня с собой? Я бы уж уследила!» — все приговаривала Элинор. Она, наконец, нашла платье и дрожащими руками стала натягивать его на себя. И вдруг замерла. Какая мертвая тишина вокруг.
«Они пристрелили их!»
— ёкнуло в груди.
«И поэтому так тихо! Их окровавленные тела лежат на площади! Боже мой, что же теперь делать?»
Слезы подступили к горлу.
«Нет, Элинор, не смей плакать, иди искать их живее!»
Спотыкаясь и раздумывая, туда ли она идет, Элинор побрела к деревне.
«Тебе с нами нельзя, Элинор», — сказал Мо, облачившись в наряд, который украл для него Фарид.
В нем он был неузнаваем и выглядел точь-в-точь, как подручный Каприкорна. Мальчик прихватил для него даже ружье.
«Почему?»
— спросила Элинор. «Я согласна напялить на себя это черное платье».
«Женщина привлечет внимание, ты же сама видела, Элинор, там ночью ни одной женщины не встретишь, вокруг только часовые, спроси у мальчика».
«Не собираюсь я его ни о чем спрашивать, надо было украсть и для меня мужской наряд».
«Прошу тебя, Элинор, кто-то же должен караулить вещи». Мо не сразу нашел, что сказать.
«Вещи? Ты это о вонючем рюкзаке Сожирука?» Она с возмущением пнула рюкзак. Но никакой маскарад не помог. Интересно, кто их узнал? Баста, Плосконос или тот Хромоногий?
«Мы вернемся на рассвете, Элинор», — уверил ее Мо.
«С Мэгги».
«Лжет». По его голосу она поняла, что он и сам мало верит в то, что сказал.
Споткнувшись о корень дерева, Элинор схватилась за какие-то колючки и, заплакав, опустилась на колени.
«Убийцы! Что у нее общего с этими бандитами? Ей бы сразу догадаться, еще когда Мортимер неожиданно появился у нее и попросил спрятать книгу. Почему она не отказалась? Ведь было ясно, как дважды два, что от Сожирука ничего, кроме неприятностей, не жди. У него это на лице было написано, но перед книгой она не устояла. Какую-то вонючую куницу они с собой взяли», — подумала она, вставая. «А меня нет, и теперь их убили. Сколько раз я предлагала обратиться в полицию, но Мортимер всегда отвечал: «Нет, Элинор, если в деревне появится полицейский, Каприкорн тут же избавится от Мэгги. Но жбасты действуют быстрее любой полиции, поверь мне». И каждый раз при этом разговоре у него на переносице появлялась морщинка. Элинор хорошо знала Мортимера. Без всяких слов было ясно, что она означала. Как же быть? Она осталась совсем одна.
«Держи себя в руках, Элинор», — приказала она себе. «Не распускаться. Ты что, забыла, что всегда была одна? Думай. Ты должна спасти девочку, что бы ни случилось с ее отцом. Кроме тебя ее никто не выручит. Ты ведь не хочешь, чтобы она стала такой же замученной служанкой, как те, что глаз поднять не смеют и всю жизнь только стряпают и стирают на своих хозяев.
Может, если Каприкорн пожелает, ей иногда позволят почитать ему вслух, а когда она повзрослеет...
Симпатичная девочка!» Элинор схватилась за сердце.
«Мне нужно ружье!» — прошептала она. «Или нож! Я проберусь в дом Каприкорна. В этом платье меня никто не узнает. Мортимер считает, что я умею только книжки читать. Так я ему докажу».
«Как же так?» — всхлипнула она. «Его уже нет, просто нет больше!» И Элинор зарыдала так громко, что, испугавшись, зажала рот рукой. Под ногой хрустнула ветка. Она пошла, на мутно-белый, как разбавленное молоко, свет, который пробивался сквозь ночь из деревни Каприкорна. Да, мир ужасен и жесток, как кошмарный сон. Только книги могут спасти, только в них можно найти и сочувствие, и утешение, и любовь. Книги, ничего не требуя взамен, любят каждого, кто их открывает. Они никогда не покидают даже тех, кто не заботится о них. В деревне на стоянке около машин, наклонив головы, стояли трое. «Похваляйтесь друг перед дружкой кровью на руках», — подумала Эллинор. «Видит Бог, вы еще пожалеете». Она не знала, на что решиться, пробраться в деревню сейчас или подождать до утра. Один из троиц на стоянке посмотрел в ее сторону, и Эллинор показалось, что он ее заметил. Она отшатнулась и, поскользнувшись, схватилась за ветку, чтобы не упасть. Услышав шорох, она хотела обернуться, но не успела. Кто-то зажал ей рот.
«Так вот ты где! А я бог знает, сколько времени ищу тебя!»
Не может быть! Она уже и не надеялась, что еще когда-нибудь услышит этот голос.
«Прости, но я был уверен, что ты закричишь!» Мо убрал руку с ее лица. «Идем со мной!»
Она не знала, чего ей хочется больше: повиснуть у него на шее или двинуть ему побольнее. Он повел ее так быстро, что Эллинор задыхалась и остановилась только когда крыши деревни Каприкорна скрылись за деревьями.
«Что ты бродишь в темноте? Не понимаешь, как это опасно?»
«Опасно?» Она никак не могла отдышаться и говорила с трудом.
«Ты говоришь, опасно?»
Она была в ярости. «Я слышала выстрелы, думала, вас убили!» Мо устало провел рукой по лицу.
«На наше счастье, они не умеют целиться как следует», — сказал он невозмутимо.
Эллинор захотелось встряхнуть его посильнее, чтобы он не говорил так спокойно.
«А что с мальчиком?»
«Все в порядке». Правда, ему немного поцарапало лоб. Гвин испугался выстрелов и вырвался, а он бросился его ловить. Тут мальчишку и зацепило. Я оставил его в нашем укрытии.
«Гвин? Неужели вы не способны думать ни о чем, кроме вонючей куницы? Я за эту ночь постарела на 10 лет!»
Эллинор чуть не сорвалась на крик, но, спохватившись, тихо сказала.
«Я уже представляла вас убитыми, истекающими кровью! А ты говоришь про какую-то куницу! И тебе хоть бы хны! Это же чудо, что вы остались живы! Жаль, что я тебя послушалась и не обратилась в полицию!»
«Сегодня нам просто не повезло, Эллинор», — сказал Мо. «Как назло, дом охранял Кокерель. Другой часовой не узнал бы меня».
«А завтра кто будет стоять в карауле, Баста или Плосконос? Ты подумал, что будет с твоей дочерью, если тебя убьют?»
Мо отвернулся. «Меня ведь не убили, Эллинор», — ответил он. «И я вытащу Мэгги оттуда». Когда они вернулись в укрытие, Фарид уже спал. Тряпка, которой Мортимер вместо бинта обмотал его голову, была в крови и смахивала на тюрбан, в котором он появился тогда в церкви Каприкорна.
«Эта рана только с виду опасная», — прошептал Мо.
«Хотя если б я не удержал его, он бы не только побежал за куницей, но и пробрался бы в церковь, чтобы найти Сожерука». Молча кивнув, Эллинор завернулась в одеяло. Ночь была такой тихой, что при других обстоятельствах ее вполне можно было бы назвать умиротворяющей.
«Как вам удалось уйти?» — спросила Эллинор.
Мо сел рядом со спящим мальчиком и, сняв с плеча ружье, которое украл для него Фарид, положил его на траву.
«Они даже не преследовали нас», — ответил он.
«Да и зачем? Они уверены, что мы вернемся. Им остается только подождать».
«И Эллинор пойдет с вами», — дала она себе клятву. «Ни за что на свете она не останется одна, чтобы снова пережить такую ночь».
«Что вы теперь намерены делать?» — спросила она.
«Фарид предлагает устроить поджог. Прежде я считал, что это чересчур опасно, но время дорого».
«Поджог?» — это слово будто обожгло язык Эллинор. С тех пор, как по приказу Каприкорна от ее книг остался только пепел, она начинала паниковать, стоило ей увидеть спички.
«Сожерук научил мальчишку обращаться с огнем. Если мы подожжем дом Каприкорна...»
«Вы с ума сошли?» перебила она его. «А вдруг огонь перекинется на холмы?» Опустив голову, Мо погладил ружье. «Но другого выхода нет», — сказал он. «Люди Каприкорна будут тушить пожар, а я в этой суматохе попытаюсь спасти Мэгги, а Сажирука освободит Фарид».
«Ты с ума сошел!» — закричала Элинор, уже не справляясь с собой.
Фарид беспокойно заворочился и, пробормотав что-то во сне, слегка задел повязку на лбу, потом перевернулся на другой бок. Мо поправил ему одеяло и прислонился к дереву.
«Нам придется это сделать, Элинор», — сказал он. «Я все думал, думал, чуть голову не сломал, у нас нет выбора. А если и с поджогом ничего не выйдет, я спалю дотла его церковь и всю деревню, расплавлю все его золото, но заберу свою дочь».
Элинор, ничего не ответив, легла и притворилась, что спит. На рассвете, так и не сомкнув глаз всю ночь, она сменила Мо на посту, уговорив его немного поспать. Когда он заснул и его дыхание стало ровным, Элинор сняла черное платье, переоделась в свою одежду, причесалась и написала ему записку. «Уехала за помощью, вернусь к полудню. Прошу, пожалуйста, до моего возвращения ничего не предпринимай. Элинор». Она сунула записку ему в руку, чтобы он обнаружил ее сразу, как только проснется. Проходя мимо Фарида, она наклонилась над ним, чтобы поправить сбившуюся повязку, и увидела, что куница вернулась. Зверек, свернувшийся клубком у мальчика под боком, посмотрел на нее маленькими черными глазками. Это вонючее создание никогда ей не нравилось, но Фарид привязался к нему, как другие дети привязываются к собакам. Элинор вздохнула.
«Присматривай за ними, ладно?» — прошептала она на прощание.
Машина стояла на прежнем месте. Она была хорошо спрятана среди густых ветвей, и Элинор даже не сразу нашла ее, проскочив мимо. Мотор легко завелся. Минуту-другую Элинор с тревогой прислушалась, но вокруг было тихо. Лишь пели птицы, приветствовавшие наступивший день с таким восторгом, словно он был последним в их жизни. До ближайшего поселка, через который они проезжали с Мортимером, было с полчаса езды, а там наверняка имелся полицейский участок.